подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само мой суразмовца Игорь Ляшчэня. Игорь был амбасадор Беларуси у Словаччыне, до того, я нагадаю, амбасадор в Египте, амбасадор в Израиле, ветеран белорусской дипломатической службы, 30 годов отдал этому. Так что, Игорь, приветствие, я вас
вітаю. День добрый.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это санкции и ваколці, иначе перефразуючи Александра Лукашенко, кто отшумел? Ну, СИЗАХ. Ну, на этом тыдне было принято решение про введение четвертого пакета санкций. Там больше за 70 человек персональные санкции и плюс 8 предприятий. А на этом тыдне, уже в четверг, рыхтуется принятие так званых секторальных санкций. И литерально вот сегодня амбассадоры Украины в Евразвязу, значит, попередне узгоднили, и вот, как поведомляется, максимум, на вот пятницу уже будет решение. Это калийное угноение, это нафта, это банки. Александр Лукашенко вчера, выступаючи у российской крепости, обрынулся на Запад, на Европу, со словами «Вы что очумели?» А вот кто очумел? Яны, ти, может, Йон. Какие вот плен будет, на ваш погляд, Игорь, гэтых санкций беспрецедентных. Санкции, коли секторальные санкции будут введены, но это будет беспрецедентно у двухбоковых относительных с 91-го года.
Спасибо. Здесь, понимаете, идет вот то, что я еще осенью говорил, игрой на обострение с обеих сторон. На сайте представительства Евросоюза в Минске вывешена аргументация, традиционная, спокойная аргументация, что санкции имеют целью, такой цель была у всех санкций, заставить власти пойти на, начать подлинный и всеобъемлющий общенациональный диалог, отпустить репрессированных. То есть, в принципе, у нас получается, что Евросоюз, он действует строго в рамках концепции тех, кто, кого называют вождями протеста и кто сейчас находится в вынужденной миграции. У них вот логика. Должны быть внешнее давление на режим, санкции и внутреннее давление. Вот с внутренним давлением похуже. Перешли к партизанской борьбе. Не буду комментировать, что из этого получится. И поэтому... И здесь, понимаете, у меня своя позиция. В моем понимании здесь не хватает того главного, что должны делать оппоненты Лукашенко. И об этом я тоже говорил с конца сентября. Потому что идет вот калька, идет инерция того самого слогана, который был в августе. Нас 80% активных и вперед. Понимаете, протест... Это очень глубинная, больная эмоция, которая не угаснет. Но ее нельзя растягивать как резину, эту эмоцию, на несколько лет. То есть надо работать с людьми. У меня вопрос. Вот сейчас прошло сколько? 10 месяцев. Уже ребенок мог быть зачат и родиться. Нам почему нам Багрецов не покажет программу Бабарика, если она была президентская? Почему Цепкало свою программу не публикует? Мне сколько людей на ушко шептали. Мы были около штаба Цепкала, у него такая программа, чуть ли не Бабарико воровал мысли оттуда. То есть вопрос вот об этом. Потому что в этом противостоянии, которое сейчас идет, оно как бы достаточно такое неоднозначное. То есть санкции, да, правильно написали представители Евросоюза во всем мире, и в Евросоюзе это средство давления. Вопрос, кого как давить. Пока давайте вот остановимся на том, что четко есть, что можно прочитать в журнале Евросоюза, то, что утвердили 21 июня. Да? Вот я прочитал список этих 7 предприятий. Ну, есть дворцовые или околодворцовые структуры. Забавно, что до господина Зайцева дошли только сейчас. Да? Много из тех, кто за границей, знает, что это дворцовый бизнес. Напомню, Зайцев в начале 2000-х долгое время был одним из двух помощников премьера Сидорского. И тогда его мечтой было попасть в МИД. Мечте не было, не суждено было статься. И вдруг проходит время, он бизнесмен. Фантастика. Поэтому, но когда я прочитал про МАЗ и БелАЗ, вот эти обоснования, то знаете, я думаю, что у рабочих МАЗа и БелАЗа, особенно из тех, потому что они, кто задает тот же вопрос, что и вредное лечение, а что будет потом, расскажите нам. У них оно может вызвать неоднозначную реакцию. Там фразы, там я посмотрел внимательно. Суть претензий. Важный источник дохода. МАЗ-БелАЗ. Ну, читая администрация МАЗа-БелАЗа, преследовала активистов, участвовала в пропрезидентских ралли. И дальше идет сакраментальная фраза. МАЗ получает выгоду от сотрудничества с Лукашенко. БелАЗ получает выгоду от сотрудничества с Лукашенко. Это вот если прочитать в этих аппендиксах, вот это уже смешно. Это Лукашенко получает выгоду от МАЗа, Лукашенко получает выгоду от БелАЗа, и много вопросов насчет спортивного клуба. Вот Сохра, это да. Опять вернемся к господину Зайцеву. Я точно знаю, что у него были подписаны когда-то договоры, ну, так мне рассказывали те, кто руководил Сохрой, Царствие им Небесное. Я имею в виду второй, забыл фамилию, ныне покойный бывший помощник Сидорского. Они предлагали нашим предприятиям быть посредниками. С одной стороны, борьба с посредниками, есть свои эти самые структуры, с другой стороны, создаются какие-то вещи. Поэтому вот то, что сейчас, оно выглядит так. То есть по МАЗу и БелАЗу, я думаю, здесь могут быть вопросы. Если пойдет по секторальным вещам, но знаете, тоже здесь все неоднозначно, потому что, опять-таки, идет вот эта логика, 80% активных взмахаров надо только надавить, и они выйдут. Без работы с населением это все превращается в марафон. И я боюсь, что этот марафон, чем позже осознают это те, кто считает себя лидерами оппозиции, тем дольше. Окно возможности уже закрывается. Вот сейчас конец июня, понавели все законы новые, новеллы. И, в принципе, там для такой мягкой там какой-то деятельности не то чтобы даже возмущаться, а чтобы что-то предлагать. Рамки очень маленькие. Поэтому санкции, они здесь, видите, двойственный эффект. Наверное, они имеют смысл, когда речь идет о дворцовых фирмах. Но как, про отрасли, то здесь, я уверен, опять в журнале будет стоять формулировка, что Белкали, дословно, benefits from regime. Сейчас вот даже фразу вам прочитаю, как там было написано. Ой, господи, да, БелАЗ, так, где же наша фраза это была? А, БелАЗ benefits from and supports the Lukashenko regime. То есть, и будет то же самое написано.
Игорь, ну, давайте мы не будем так уже вдаваться в эти юридические формулировки, они могут быть теми или иншими, а давайте все-таки поговорим с местом. Вы вот сказали про певную дилемму. Ну, і вона справді є, але ведаєте, ну от ми ж бачимо, як розвивається процес. Ми бачимо погром Тутбая, ми бачимо шерох поток кримінальних справ, уже 500 політв'язнів, ну, тим не мені, окремя всього іншого, справа Протасевича, справа РНР, от воно все погоршається, погоршається, погоршається. И в этом сенсе, ну, вот заходние политики, как я разумею, кроме всего иншего, разважают так. Треба что-то робить. Больше у них есть своя громадская думка, якая каже, ну, слухайте, вот, так сказать, там, гестапо в центре Европы, ну, вы как-то шевелитесь, вы как-то реагуете. Особливо, я думаю, у многих там думки, что за этим там в уши Москвы стоят, так сказать. И вот, ну, я наверное охуюсь, ну что, ну вот мы тиснем на этот режим. Хиба это не как бы добрая мотивация?
Ну, здесь идет традиционная вещь. Нарушаются права людей, права человека, и Евросоюз, США идут по своим лекалам. Да, вот если будут секторальные санкции, это, наверное, будет что-то новое, поскольку до сей поры, в общем-то, шли по накатанной дорожке. Но опять-таки, изменить что-то в Беларуси, я не говорю о там, перевороте, революции, я говорю об изменении ситуации, хотя бы о том, чтобы была услышана оппозиция. Один Евросоюз не может. Это может быть комплекс действий. Поэтому Евросоюз в своем качестве, американцы в своем качестве, с чьей-то подсказки, без чьей-то подсказки. Здесь, конечно, вопрос философский. Власть уверена, что они там наслушались Латушка. Ну, наверное, наслушались, но у них все-таки есть и свои принципы, да. У них есть своя логика. Нельзя все сводить к тому, что там с Вильнюса или с Варшавы кто-то им вот подсказал, и они так вот пошли. Вот есть там виноватые. Они сами по себе не могут изменить реальную ситуацию. Могут только те люди, которые в Беларуси, не в эмиграции. И чтобы они что-то изменили, с этими людьми надо работать. А пока у нас идет как бы поиск баланса путем того, что тебя поставили между двумя боксерами. Власть тебе бац, этот, как его, хук справа. Да тут у нас война, фашисты. Тебе бац, хук слева. А давайте мы на твой завод санкции наложим, чтобы ты пошел, свернул Лукашенко. Ну так же получается. То есть еще раз, власть и ее приближенные в последнюю очередь пострадают санкции. Они могут быть эффективны как средство давления, но могут только быть эффективны при том, если бы тех, кто называет себя лидерами оппозиции, они бы не ограничивались протестом, а вели бы нормальную работу с людьми. Тогда это что-то бы было. Потому что сейчас у нас что будет? Сейчас у нас будет очень просто. Закрыть тут бай. Да, это диагноз. Я удивлен, что сегодня еще... Может, уже ввели этот закон, мы не знаем, что вот 22 июня не приурочили официальную объяву БЧБ флага и этого «Живет Беларусь» там нацистскими символами. Было бы очень... То есть, может, уже объявили, но вчера все-таки выступление такое масштабное было. Надо же ему дать повариться. То есть это, конечно, диагноз. Но дальше что власть будет? Власть будет делать то, что сказал Маккей. Вы по нам санкциями, а мы еще больше задушим это самое гражданское общество. И поэтому здесь вот без какой-то попыток нормальной легальной разъяснительной работы у нас получается очень такая опасная ситуация, когда в принципе идет как игра в русскую рулетку. Вот передушит горло тому же Белазу, и хозяин Дворца Независимости уверен, что он объяснит работу.
Да,
враги, но... а с той стороны из НАУ и из Вильнюса, из штаба Тихановская, будут надеяться, что это подвигнет всех выступить за то, чтобы они там свергли Лука. То есть мотивация, что хотят от рабочих в этой связи. Потому что при нынешних условиях, если люди выйдут на улицы, они выйдут только один раз. Когда будет совсем и не будет иного пути свергать. А вот здесь подспудно действует вот эта логика протеста. Так, партизанское движение. Ну, знаете, жить это вот две реальности, и они могут развиваться достаточно долго параллельно.
Игорь, так я все-таки вот хочу ваш прогноз отримать. Вы ведаете, да. Но все правды, існує велізарная литература по всім світі. Беларусь не перша країна, яка трапляє під такі санкції. І от в цій літературі є таке поняття, як гуртування вокруг стяг. То есть вот на Украину оказывается певный тиск, а насельство, а вот нет, а мы вот выставим. Вот на нас замежники тиснут, а мы будем тогда подтримливать свою владу. Але, насколько я разумею, разлив теперешних архитекторов санкций, он такой, что летошние выборы, летошние протесты показали, что легитимность Лукашенко вельми низкая, что ему не доверяют поза любых санкций, что он протест, что называется, сдушил, але как бы он не вернул себе легитимность. И тому, мовляв, коли будет эта санкция, коли, ну да, и тяжкости в тем лику для людей, и вот это вот как бы нелегитимность, этот недовер до влады, он как раз и выплюхнется, ну, в тех сеньших формах. Махчима и у новых уличных акциях, махчима и в тем самым славутым расколе элитов, какие вот в жнивне минулого года, ну, только в вашей особе, да в особе Латушки, можем сказать, так сказать, проявился. А может быть, вот коли санкциями, так сказать, натиснут, то уже какие-то генералы, так сказать, подумают, а те варто им это, эти какие-нибудь бизнесовцы, которые еще, скажем, не подпали под санкции, те навыки подпали, ну вот створится еще речаистость, не?
Знаете, в этой логике правильным является исходное положение насчет того, что большинство не считает, что легитимным, и большинство это понимает, и большинство от этого не в восторге. Но дальше на основе этой предпосылки строятся совершенно неверные выводы. И, кстати, мы вот еще с вами не упомянули опять этот же очередной апрельский Chatham House опрос, который показывает, что вроде как та же картина, которая отличается от августа, что была в октябре, в ноябре, вот с этими с большими полутонами, с людьми, которым непонятно, что будет дальше. И после всего всей братской поддержки России, которая как бы Путина 56%, по-моему, позитивно отслеживает. То есть вот в этой ситуации, когда эти опросы четко показывают, что поддержка самого вот лично Александра Григорьевича Лукашенко, предположим, там 25%, но из-за вот этих больших вопросительных знаков, отсутствия позитивной программы, отсутствия повестки дня не протестной, а того, что, как будем жить, ребята, пусть неприятной, но честной, она нереально делает вот основы нынешней власти вот эту массу. И там, что интересно, там тихонечко отгрызается количество таких активных сторонников, и иногда чуть-чуть Лукашенко, но больше, и больше приходит в такую вот неопределившуюся форму. То есть я думаю, что в этих условиях, опять я о своем, без позитивной повестки дня, вот эта колеблющаяся масса, она будет склонна к тому, что брыдко, противно, в душе гадко, но кушать надо, жить как-то надо. И они не то, что станут сейчас с оружием в руках там, и пойдут там, на Запад, но они просто проглотят вот эти меры. Не то, что проглотят, но они как минимум своим молчанием будут способствовать вот этой государственной пропаганде, что, ребята, вот вас куска хлеба лишает. Поэтому секторальное давление, я всегда говорил, что когда речь идет о предприятиях, здесь надо думать. Не было в истории, я не знаю в истории, успешные случаи санкций. Да, там где-то Чили, когда до Альенде, по-моему, или во времена Альенде, когда там от США зависела подставка основного экспорт-товара, да, ЮАР там несколько лет была чувствительна во времен апартеида к санкциям США, поскольку там США у них были, как у нас Россия. Да? Вот если бы сейчас Россия ввела экономические санкции, это было бы интересно. Поэтому вот одно такое давление, оно само по себе может быть деструктивным. Оно может действовать только, говорю, в рамках комплексной работы. А у нас, с одной стороны, виртуальные партизаны, с другой стороны, санкции. Эти розовые очки, я не знаю, кому-то удобны, но они... Так,
ну, а вот уявите себе, вот на моем месте перед вами, скажем, сидит господар Бурель или господарыня Меркель и говорит вам, господар Лещик, ну вот, У нас конкретная ситуация. Мы хотим вздельничать на Беларусь. Вот нам не подобается, что там катуют людей, закрывают там порталы, захопливают евразвязовские самолеты. Ну, вот мы этого как-то... Мы повинны что-то сделать, как это спынить. Ну вот мы придумали санкции, окей. Вам не подобается. Что надо?
Я бы дал один очень нетривиальный совет. Помочь оппозиции разработать нормальную экономическую программу. У нас на сходе были дискуссии со штабом Тихановской, которые как-то признали месяц назад, что стратегия все не то. Я уж не стал таких прямо говорить, но говорю, у вас на климате все было основано, солнышко прогреет. Но у них врасплох застал вопрос. Ребята, говорю, так а что будет? Они не, да у нас... А то есть они, что, экономическая часть какая? Запад нам поможет. Да у нас такая программа поддержки будет, когда не будет Лукашенко, типа. Да, ну так программа поддержки – это поддержка. Пускай люди предложат, те, кто считает себя лидерами оппозиции, предложат, что научите их, покажите им программу. Пусть там будет плохая программа, но хорошо, мы отвергнем, сделаем хорошую. То есть они действуют в своих рамках, и есть как бы свои связи. То есть я как говорю, везде есть своя идеология, да?
Игорь, а вы правда верите, что вот придумает, умовно кажучи, Меркель разом с Бурелем программу и как бы...
Они придумают, но...
И будет там счастье, да?
Счастье нам не будет, что, не то, что придумают, а чтобы они хотя бы подштолкнули тех, с кем работает, это делать. Но, то есть, опять-таки, изменить могут только люди, которые в Беларуси. Санкции, вот это предприятие, это фактически, может звучить некрасиво, но это правда, это способ революционизировать людей. Но здесь вот кто борьбу выиграет, Лукашенко или зарубежные лидеры оппозиции, в вопросе, кто виноват и что делать, большой вопрос, без позитивной, альтернативной программы развития. И, конечно, это уж я так сказал, что пускай Меркель найдет список и посоветует, пускай Меркель эту тему скажет. Если не слушают Лещеню, может, послушают Меркель.
Игорь, и еще один момент, вы уже как бы пригадывали, вот Россию. Как Россия будет себе поводить? Она будет компенсовать Беларуси, белорусской экономике, те страты, которые будут понесены в вынику этих санкций. Она будет выкористовывать эти санкции, максимум, в своих интересах. Вот будут санкции на Беларусь калий, значит, позиции Беларусь-Калия будут ослаблены, а позиции Урал-Калия будут взмоцнены. И так далее. Вот. А может быть, и в каком-то политичном гандле, как бы на Беларусь будет оказываться, ну, давайте вот базы там уже войсковые, давайте там еще что-нибудь такое. Так сказать, давайте что-нибудь ваше подпорядкуем нашему. Как они будут действовать?
Здесь, конечно, интересный микс, потому что союзнические отношения, они не отменяют борьбы как бы интересов и борьбы за свои интересы каждого из участников интеграционных процессов, о чем свидетельствовало многократное битье посуды на союзной кухне. И здесь, я думаю, что Россия, она, с одной стороны, будет поддерживать на плаву, но только на плаву, и, конечно, какие-то свои выгоды из этого она иметь будет. Потому что, понимаете, есть вещи, есть диагнозы, с которыми нельзя не согласиться. Поэтому это очень интересную фразу Байден сказал на пресс-конференции после Путина, что там с двумя «не» такой хитрый оборот. Смысл в том, что Путин не опроверг. Как бы,
ну,
ту,
да.
ту оценку, которую дал Байден, а все свело к тому, что у него другое видение, как это решать. Поэтому, конечно, это будет поддержка своих интересов. Конечно, это усложнит всю эту ситуацию с союзным строительством, потому что в данном случае как бы в моем понимании Александр Григорьевич противоречил сам себе, когда после декабря 2018 года, после известной дилеммы Медведева, неоднократно говорил, что мы, что сейчас нереально делать политические разные структуры объединения, а вот в экономической интеграции мы пойдем до конца. Вот это вот самое «до конца», в этом готовы идти до конца. Не пойдем, готовы. Оно здесь может быть чревато. И, то есть в данном случае идет тактика. Тактика, которая 20 лет наша политика состоит из тактики. Тактика с Россией, тактика с Евросоюза. Тактика на выживании и на желание одного человека просто оставаться хозяином в своем доме, который для белорусов воспринимает как свой дом. Вот. Поэтому, конечно, здесь палка о двух концах. На плаву будут поддерживать, но уж извините, Баума Гертнера, или,
да.
Я думаю, никто не забыл. И дружба дружбой, а калийные денежки тут врозь. Поэтому все не так однозначно.
Игорь, а вот прихильники санкций, ну и заходние, и белорусские, они говорят так, что, ну, безумовно, санкции такая мощная зброя, может, чем-то двусечная, але по сутности рызыка как бы невеликая. Коли брать, скажем, внутреннюю ситуацию, то санкций покуль вогуле нема. Вот в данный момент. Ну, американские есть, а европейские только позавчора были введены. Але 500 политвязней уже есть. Тутбай уже разгромили, самолет захопили. И тому, как бы, вводи санкции, не вводи санкции, Лукашенко, как бы, от того, что мы не введем санкции, кажут некоторые, он лепше не станет, он не будет поводить себе лагод. И то же самое с Россией. Он уже взял курс на Россию, и тому, как бы, погрозы там пихнуть его в Россию, ее нема, бо будет сам туда преться. И тому, как бы казать, что санкции могут ситуацию погоршить, это неправда, кажут прихильники санкций, потому что погашая ситуацию Лукашенко. Что вы можете сказать на это?
Ну, здесь нынешний хозяин дворца независимости, мы вчера это видели по его выступлению, это как бы один из апофеозов вот этой мобилизационной политики. То есть фактически санкции были приравнены к горячей войне, если как я внимательно прочитал текст, что да, вот то, что сейчас, это горячая война. То есть власть, действующая власть, она вот сделала ставку на вот такую мобилизацию. И мы уже давно видим, что вот это вот 80 лет начала Отечественной войны, святая, больная дата, это одна из вершин попыток использовать военную тематику для сплочения вокруг себя хотя бы части общества. То есть на всеобщую любовь уже никто не рассчитывает. Бог с вами, не любите, терпите. Но вот затуманить мозги, сплотить, мы это видим. То есть здесь идет вот эта мобилизационная политика, и очень интересно, как она пойдет дальше. Хотя интересно звучит в данном случае как-то грустно. Уже и там оружие и военная подготовка, и студентов надо учить брать ружье, и мобилизационная оборона, и гражданская оборона. То есть власть по-прежнему пытается решить проблему за счет вот, доведения до такого околовоенного состояния, которое, кстати, очень считается действенным рецептом для очистки совести тех, кто причастен к насилию. Мы же в войне, война все спишет, да? Ну и заодно, видимо, рассчитано на тоже моральное удовлетворение в части чиновников. Мы защищаем Отечество, война, пособники фашистов. Поэтому вот и эта ситуация, она, с одной стороны, как бы обостряется властью, с другой стороны, сохранение чисто статус-кво, я убежден, он может быть относительно долгий, именно в отсутствии того, что у нас вот все свелось на это эмоционально-болевое противостояние. Еще раз, без работы с этими полутонами, серединой общества, болотом, как угодно, ничего не будет. Потому что ведь вышли там в августе не самые революционеры, вышли люди, такие склонные к центру, к болоту, испытав шок. Но сейчас пытаться все... И вот это плохо, когда подсознательно как бы каждая из сторон конфликта использует метод шоковой терапии. Здесь какой-то шок исторический, война, плюс какие-то экономические шоки. То есть еще раз нужно работать с людьми, и позиция власти понятна, санкции сами по себе средства воздействия. Средства достаточно спорные, как, смотря какие санкции, но и сами по себе они никогда проблему не решат.
Добре, дякую великий Ігор. Нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як все ж таки будуть розгортуватися події, які це будуть мати наступства, вони можуть слухати на YouTube-каналі «Свободи преміум» і в телеграмі «Свободи». Дякую великий.
Спасибо. Спасибо. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день. На «Свободе премиум» говорим не только про здоровье с докторкой Петрускай, про актуальную для этого горячего лета тему «Рак скуры у Беларуси», как один из наибольш распаусюдженных раков белорусов. И чему не только на отпочинку потребны серьезные заходы безопасности. Я витаю кандидата медичных наук онколога Надею Петровскую. Добрый день.
Добрый день, Анна. Добрый день, зрители, слушатели. Очень приятно.
Ну, в Беларуси теперь вельми горяча, и это вельми небеспечно еще и тому, что мощное солнечное светло может спрыять возникнению рака скуры. Чему рак скуры стал одной из наибольших распространенных онкологичных хвороб в Беларуси? Вот я, когда гляжу статистику, он практически на первом месте находится. И какие раки скуры, они разные есть, наибольш небеспечные, какие достаточно добро выявляются и лечатся?
Злокачественные новообразования кожи – это очень разнородная группа заболеваний, в которую входят и базально-клеточный, и плоскоклеточный рак кожи, меланома, лимфома кожи, саркома Капоша и многие другие. Это совершенно разные заболевания, объединенные общим понятием «рак». Сегодня ограничимся теми заболеваниями, которые связаны с гиперинсоляцией, то есть с повышенным солнечным облучением. К таковым относятся базалиома или базально-клеточный рак кожи и меланома, пигментная опухоль. Основной вклад в статистику по заболеваемости раком кожи вносит как раз базалиома, а в статистику по летальности или смертности вносит меланома. И если базалиома поражает преимущественно людей старческого и пожилого возраста, обычно хорошо диагностируется и успешно лечится, то меланома поражает преимущественно людей возраста трудоспособного, очень быстро прогрессирует, распространяется и в продвинутой стадии имеет крайне неблагоприятный прогноз. Общего эти две опухоли имеют то, что вероятность их возникновения напрямую связана с избыточным солнечным воздействием.
А, Надея, так и чему потлумажьте рак скуры все ж трапляя у гэтые первые позиции онкологичной статистики. Что институт не так у Беларуси, тех это тлумачится принципом статистики?
Я полагаю, что это связано с тем, что в белорусскую статистику включается именно базально-клеточный рак кожи, который не метастазирует, то есть не имеет все все необходимые характеристики злокачественной опухоли. Это опухоль местно деструирующего, местного распространения, то есть она растет как злокачественная опухоль, но не дает отдаленных метастазов. И в некоторых странах базально-клеточный рак кожи не входит в статистику рака кожи, поэтому, возможно, у нас в связи с этим появляется разногласия с другими странами.
Ну і важне питання, яно відоме, але тим не менш варто вельми докладно це розуміти, хто у групі ризики. Це практично всі білоруси тепер у такої гарячої надвор'я, бо переважно всі мають світлу скуру.
Кто, если остановиться на меланоме, наиболее опасном заболевании кожи, да, кто рискует заболеть меланомой или какие предрасполагающие факторы имеются? Опасность возникновения этого заболевания возрастает, если у человека есть хотя бы один из следующих факторов. Это светлый фототип кожи, так называемый ирландский или скандинавский, то есть это белая кожа, светлые или рыжие волосы, голубые, серые, зеленые глаза. Надо сказать, что да, 80% населения нашей республики имеют эти характеристики, то есть у нас практически у всех белорусов очень светлый фототип кожи, это фактор риска. Наследственная предрасположенность – это наличие многочисленных пигментных небусов, это то, что в народе называется родинками. И если есть факт заболевания пигментной меланомой у кого-то из родственников, это тоже достаточно серьезный фактор риска. Также к факторам риска относятся глубокие повторяющиеся солнечные ожоги, особенно в возрасте до 15 лет. По статистике ВОЗ, ожог от длительного пребывания на солнце повышает риск развития меланомы более чем в 2 раза. Кроме этого, чрезмерное увлечение соляриями, но механизм тот же. Повреждение пигментных нервусов следует особенно отметить, то есть травматизация одежды, при бритье пигментных нервусов или, опять же, родинок, как это называется в народе, повышает риск развития перестройки, активации этого неуса и перестройки ее на путь уже озлокочисления. Следует отметить, что женщины болеют чаще меланомой, практически в 2 раза чаще, чем мужчины. Это связано с изменяющимся гормональным фоном. То есть в период полового созревания, беременности или климактерической перестройки возрастает вероятность заболевания меланомой. Но следует подчеркнуть, что одним из основных факторов, хоть я это указываю в последнюю очередь, но, в общем-то, по важности это стоит на первом месте, одним из основных факторов риска развития меланомы является избыточное солнечное воздействие, избыточное ультрафиолетовое воздействие излучения на кожу, которое накапливается со временем.
Все ли это в Беларуси так? Практично амаль закрытая країна, многі білоруси не будуть, не зможуть відпочивати на морі з різних причин. На морі завжди, коли чоловік приїжджає, я купаю шмат кремів, там має великий капелюш, спробує знаходитися частіше у тяні, там денний сон. Так, а кажіть, ефір на летіші чи на речці у Білорусі, не подається нібито ні курорт. І не кожен лічить потрібним остерігатися, використовувати крем. А температура теперь практически однольковая, что на Менском море, что на Междземном море. Чему важно остерегаться именно в Беларуси, на лесище, когда идешь по городе, там, где угодно, на балконе своим?
Солнечная активность принципиально не имеет различия в южной стране, либо у нас в Беларуси. Сейчас солнце активное практически везде. Безопасной дозы солнечной радиации не существует. Она, опять же повторюсь, имеет тенденцию накапливаться. Если ссылаться на опыт продвинутых стран, вот очень яркий пример Австралия демонстрирует, где отмечается самая высокая заболеваемость меланомой. Ну, по понятным причинам, потому что население с светлым фототипом кожи приехало в страну, где очень активное солнце, и оно там практически круглый год. Но была разработана государственная программа просвещения и обследования населения, в рамках которой до людей доносилась информация об опасности заболевания, факторах риска, таких как пребывание на открытом солнце, о мерах профилактики, это отказ от загара, использование головных уборов, защитных кремов и очков. И непрекращающаяся кампания во всех возможных СМИ, рассчитанная и на людей взрослых, и на детей, и на подростков, регулярные профосмотры дали свой результат. В принципе, австралийцам удалось справиться с проблемой меланомы. Ну и если экстраполировать вот этот пример на нашу страну, то у нас нет достаточной информированности населения о вреде и о опасности солнечного облучения и негативного воздействия ультрафиолета на кожу. И как следствие, вот мы имеем, в общем-то, достаточно высокий уровень заболеваемости и по меланоме в том числе.
А кто мае гэта ініцыяваць, хто мае рэалізаваць такую кампанію? Так разумею, это агульныя намаганні самых розных групаў.
Да, я думаю, что это сфера общей ответственности и государства, и здравоохранения, и самих пациентов, самих людей, самого населения.
Каб не стаць пациентами, да?
Чтоб не стаць пациентами, да, безусловно.
З вашага ўражання праходзіць мода на загару беларусаў?
Определенно у белорусов в последнее время превалирует мода на здоровый образ жизни, что, в общем-то, не может не радовать. Информированность, повторяю, в вопросах питания и физической активности у нашего населения высокая. И надо отдать должное. Приятно смотреть, какое большое количество народу у нас ездит на велосипедах, бегают, ведут действительно здоровый образ жизни, отказываются от курения, от алкоголя. А вот о негативном воздействии солнечной радиации пока знают недостаточно. Ну, вообще-то, я думаю, с этим пока и связано увлечение солярием и загаром. Ну, есть эта тенденция, есть пока перекос в сторону увлечения красотой.
А, тут я про такую речь хотела поговорить, она непосредственно не тычется темы нашей размовы, але ускосно связанная. Когда мы с вами размовляем, начался суд над Сергеем Тихановским, над Миколом Статкевичем, над Игорем Лосиком, еще тремя особами. И з'явилися первые кадры, скриншоты, хутчэй, як яны выглядаюць, и бачна, что яны вельмі светлые скуры на твары, потому что яны не имели магчымасці быть на солнце, их было мало прогулок. Солнце все ж патрэбнае, так?
Да,
все ж патрэбнае. Як вот этот баланс знайсці, каб мець солнце, якого не мають наши палітвязні, да? И как вот в этой небеспеке сбегши?
Да, действительно, есть золотая середина. Солнце – это источник витамина D, это сильнейший антидепрессант, это, в общем-то, основной фактор, ну, повышающий уровень иммунной защиты организма. Но избыточная гиперинсоляция – это зло, это то, что приводит к проблемам в будущем, потому что имеет место накопительный эффект. Особенно если после долгого затворничества, да, отсутствия солнечного света, вероятность солнечного ожога очень высокая. И в этом случае необходимо, конечно, либо использовать защитные какие-то крема или появляться на солнце только в ограниченный период времени, до 10 часов или после 4 часов дня.
Ну, вот, коли я, например, на себе погляжу, то я как раз знаходжуся в этой самой группе рызыки. Светлая скура, светлые волосы. И батьки у дзяцінства до 15 годов возили на море. Были такие часы, никто не ведал ни про крем, ни про что. И этих опеков было шмах. С дзяцінства, як і ў многіх беларусаў, за савецкім часам ніхто не клапаціўся пра тое, каб хавацца ад сонца, наадварот, вот як бы максімальна там сядзелі горача, але знаходзіліся, так. Што трэба рабіць дзеля профілактыкі чалавеку, які ў групе рызыкі, і які любому чалавеку, як часта трэба хадзіць да дэрматолага? И да, Коляха, вот за этой причины.
Чтобы уменьшить риск развития меланомы, нужно выполнять ряд совершенно несложных для соблюдения правил. То есть это первое, это регулярный осмотр кожных покровов. Вполне это можно сделать человеку и самому. Это с помощью двух зеркал, одно большое, одно поменьше в труднодоступных местах, осматривать свою кожу и пристально обращать внимание на появление новых пигментных пятен, их изменений, как они ведут себя в динамике. Можно фотографировать и сравнивать с фотографиями. Это несложная задача. Своевременное удаление травмированных или быстрорастущих ногтей. Если пациент заметил, что при бритье или одежды травмируется одна и та же родинка несколько раз подряд, и это повод обратиться к специалисту и лучше всего удалить эту родинку, этот нанус. Это один из видов профилактики. Второе – это обязательная защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения. Это головные уборы, солнцезащитные очки, светлая одежда. Ну и солнцезащитные кремы, как обязательный экран для кожи. Третье – это ограничение времени нахождения на открытом воздухе в солнечную погоду с 10 до 15 часов в летнее время. Ну, то, что я уже озвучила. Четвертое – это ограничение использования солярий. До 18 лет вообще солярий запрещены. И пятый момент касается детей, вот то, о чем вы говорили. Дети много времени проводят на солнце и легко обгорают. То есть детская кожа требует особого внимания. Подросткам, поскольку они более независимы от взрослых, необходимо рассказать о вреде солнечного света и прививать осознанное отношение к своему здоровью. Деток нужно смазывать кремами, если вы планируете выход на море или там, выезд на дачу, где они будут бегать достаточно долго, но все равно это требует контроля взрослых. То есть время от 11 до 3 необходимо детей защищать по возможности, чтобы они были в тени или как минимум кожа их была покрыта, тщательно была покрыта кремом. Это важно.
А коли треба йти до онколога, максимум до дерматолога, неоткладно просто, что повинно насторожить?
Да, существуют признаки, которые должны насторожить человека, и если они встречаются, здесь не следует пренебрегать этими моментами, этими замечаниями. Одним из таких признаков является резкое изменение пигментации. То есть если родинка была равномерного коричневого цвета, ну, в какой-то момент она начинает менять цвет, где-то становится темнее или наоборот светлее. Это признак активации. Это повод обратиться к врачу. Если пигментация становится неравномерной или контур родинки меняется, то есть он становится не четко очерченный, а размытый, расплывается как облако. Это тоже признак активности. Если появляется шелушение и зуд, если выпадают волоски, тоже это признак активности. Если меняется кожный рисунок или исчезает кожный рисунок, тоже момент настораживающий. Появление воспалительного венчика вокруг, то есть покраснение вокруг родинки, это тоже признак активности. Увеличение в размерах или уплотнение, то есть это признак быстрого роста, трещин, изъязвлений, кровоточивости, это уже поздние признаки, это уже, значит, мы опоздали с диагностикой. Каждый из этих признаков должен заставить независимо от предыдущих. То есть даже один признак достаточно для того, чтобы обратиться к специалисту. Сейчас дополнительным современным и доступным методом, повышающим качество диагностики, является дерматоскопия. Сделать это несложно. В частных центрах Беларуси это делается достаточно широко и эффективно.
И на завершение нашей разговоры, какая ваша головная порада белорусам на это спекотное лето?
Я, в общем-то, в каждом стриме озвучиваю свою позицию, что здоровье человека – это вопрос совместной ответственности и коммуникации и врача, и пациента. И рекомендации по профилактике рака кожи очень простые. Они доказали свою эффективность на практике. И основной совет – это просто осознанно относиться к своему здоровью и с молодого возраста приучать себя к выполнению этих простых правил. Также важно определить для себя приоритет здоровья над модой, красотой или престижем.
Дякую великий. Не только про здоровье, а сегодня про рызыки возникновения рака скуры. Мы говорили с онкологом, кандидатом медицинских наук Надеей Петровской. Дякую великий, Надея.
Спасибо, всего доброго.
До побачення.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Беларусь засталася одной з чатырох державаў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кыргызстан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Расіста прыцягаем! Я буду верно служити українському народу. Єдність на це високе звання. Поліцейського.
У Грузіі спачатку назву памянялі, а тады правялі рэформу, сведчу, што паспяховую. У Расіі памянялі шыльду без рэформы. А чым розніца міліцыя ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовем праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты сваі азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу «А збіранню і цягненню шляхты на вайну». Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы пад Воршай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта ў паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швайцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18-м стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай «Артыкулы вайсковыя» 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам. Гэта унія, марш канфедэратаў. Так што нашая традыцыйная міліцыя адпавядала назве і мела сур'ёзны досвед войнаў за незалежнасць бацькаўшчыны. А вось міліцыя ў значэнні в органы аховы грамадскага парадку ў новы час з'явілася замест паліцыі падчас парыжскай камуны 1871 году. Нацыянальная міліцыя, якая абараняе грамадзян ад улады. Так хацеў бачыць гэты захад камунараў Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава азначэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцэйскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так, у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Язавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19 году стаў камісарам Плянты-Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Павязка на левым рукаве з трох колераў – белай, чырвонай і белай. З такіх жа колераў круглая кокарда на шапках. Нацыянальны герб – пагоня на шапцы пад кокардай.
Што міліцыя – дзіва няма. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напоўнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Мянску збілі журналіста, ні хуліганы, ні бандыты, а людзі з назвай ёмістай ОМОН.
Так если б он сетил спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо жлить её, нашу милицию, она не любит это МОНАМИ.
Да где мы живем? Ти 21 век, ти тут сярэдня вечша, чёрт возьми.
У Літве ў 1924 годзе ўвялі назву «паліцыя», бо ўжо бачылі прынцыпы яе камплектавання і місію, як у стабільных краінах Захаду. Перакананы, зрабіла б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыў. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць, і словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліціянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт», хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па-цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама». І пра слова «паліцейскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерэгулярнае войска, па-расейску завецца апалчэнія, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі, пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова «рушання». Удзельніка рушання завем «ваяўніком», а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт «рушэнец». Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска у нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.